Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. В Грозном в результате операции против боевиков, захвативших здание Министерства печати в центре города, убиты 10 сотрудников полиции. По неофициальным данным, погибли более 80 силовиков. Послание президента России Федеральному собранию, несмотря на то, что за воинственной риторикой последовали слова об экономической либерализации, курсы иностранных валют к рублю снова выросли. Президент США Барак Обама заявил, что экономические санкции заставят Владимира Путина изменить свою политику и выразил намерение продолжать экономическое давление на Россию. А также первая за 10 лет пресс-конференция главы правозащитной организации Human Rights Watch в Москве. Российские оппозиционеры Алексей Навальный и Илья Яшин отсудили у России в Страсбургском суде по правам человека более 50 тысяч евро. В Испании продолжается рассмотрение дела 11 членов группировки, занимавшейся вербовкой молодых мусульман для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. УЕФА сегодня вынесет решение о том, будет ли наказана Россия за выступление клубов из аннексированного Крыма в российском чемпионате по футболу. В Грозном завершена контртеррористическая операция, начавшаяся минувшей ночью после того, как группа вооруженных людей захватила здание Министерства печати Чечни в центре города, а затем одну из школ. По официальным данным, погибли 10 сотрудников правоохранительных органов и 9 боевиков. Есть информация об одном погибшем среди мирного населения. Здание Минпечати Чечни полностью выгорело. Утром, в разгар боевых столкновений в центре Грозного, в интернете появилось видеообращение боевиков. Они заявили, что являются членами террористической группировки «Имарат Кавказ» и берут на себя ответственность за случившееся. С подробностями о событиях минувшей ночи и сегодняшнего дня корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
Рамзан Кадыров заявил о завершении спецоперации в центре Грозного и разрешил снять режим КТО, общаясь с журналистами после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию. Спецоперация против боевиков, перестрелка с которыми завязалась во время проверки документов на посту ДПС, началась в ночь на 4 декабря. Кадыров, руководивший первой частью спецоперации, а затем вылетевший в Москву ради речи Владимира Путина, заявил о ликвидации 9 боевиков. Поиски оставшихся продолжаются, поэтому жители Грозного не намерены выходить из домов, несмотря на объявленное завершение спецоперации. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева, работающая в центре Грозного, подтвердила информацию о завершении спецоперации. Источник в МВД рассказал, что ожидаются адресные проверки. Исаева также сообщила о первой жертве среди мирного населения, однако подробности неизвестны. Среди полицейских погибших 10, 28 ранены. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Ликвидирована основная часть группы боевиков, которые планировали ряд терактов на территории города Грозного, говорится в сообщении. Режим КТО был объявлен около 12 часов ночи после того, как группа боевиков была остановлена для проверки документов. Застрелив 3 полицейских, боевики укрылись в здании Министерства информации и печати. Там располагаются газеты Чечни, интернет-издания и представительства федеральных средств массовой информации. На опубликованных в интернете видео заметно, как теперь выглядит сгоревший дом печати. Кадыров заявил, что построят новый, лучше и красивее, а это здание восстановлено не будет. После уничтожения 7 боевиков в доме печати оставшиеся были заблокированы в соседнем здании действующей школе номер 20. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Исаева говорит, что скудная информация о происходящем от официальных лиц породила множество слухов о численности боевиков. По некоторым данным, в Грозный зашли аж 200 хорошо вооруженных человек. Кадыров и правоохранители утверждают, что их не больше 11, а все остальное – наглая ложь. Ответственность за происходящее взяла на себя запрещенная в России организация «Имарат Кавказ». Они опубликовали в интернете видео, в котором говорится о том, что их действия – акт возмездия за унижение девушек. Марина Исаева рассказывает об этом подробнее.
Боевики, в количестве, там разные цифры называются, да, до 200 человек, кто-то говорит еще больше, кто-то меньше, что они зашли в город. Знаете, появилась информация о человеке, который называет себя боевиком, Мещенском, о том, что да, действительно, мы зашли в город, мы наша операция, это акт возмездия за то, что девушки были как бы подвергнуты унижению, девушки-мусульманки. Он говорит о событиях где-то месячной, да, давности. Было проведено совещание в правительстве, где глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сказал, что девушки, которые одеваются похоже на вот их одеяние, похоже на ваххабистское, то им нельзя будет ходить, будут проверяться, их будут проверять. Ну, предупредил, сказал, что девушки, которые ходят в черных хиджабах и с закрытыми подбородками, они в любом случае будут проверяться. После этого в городе были замечены такие случаи, когда девушек действительно полицейские проверяли, грубо говоря, проверяли, довольно грубо с ними обращались. Эти люди, они как бы заявили о том, что их мишенью, скажем так, являются сотрудники силовых структур.
Правозащитник из свободной мобильной группы Сергей Бабинец рассказал Радио Свобода о происходящем утром в Грозном. На улицу советовали не выходить, тех, кто вышел, вежливо просили вернуться домой. Магазины, транспорт и школы не работали.
Сегодня ночью, 4 числа, примерно 12:30, раздался сильный взрыв на улице. После этого были слышны полицейские сирены и начались выстрелы. Стала слышна перестрелка. И на протяжении всей ночи и до настоящего момента на улице слышны выстрелы автоматического оружия. Также предполагаем, что ведется огонь из крупнокалиберного оружия, возможно, даже и из артсистемы, да. Возможно, даже танки есть в городе, потому что выстрелы одиночные, очень громкие. Да, и между выстрелами несколько секунд проходит, как будто бы вот перезарядка у танка происходит. Для того, чтобы вот не успел перегреться. И стрельба идет постоянно, слышно. Где-то сейчас назад на улице Роза Люксембург, это в центре города, прямо соседняя улица с проспектом Путина, центральной улицы города Грозного, самый знаменитый, тоже шел бой. Люди, вооруженные автоматическим оружием, пересекали улицу Роза Люксембург и вели перестрелку с какими-то другими людьми. Вот я успел заметить только 3 или 4 человек. В интернете появилось видео, оно более подробное.
Какие-то оповещения были, вообще, что говорят по телевидению? Как-то защищается население?
Вся информация, которую смог я получить, я получила через сеть интернета, она не отключена, она работает до настоящего времени. Также работают все телефонные системы и мегафоны МТС, по крайней мере, точно работают. Никаких рассылок, как это, возможно, бывало раньше, там, или в каких-то чрезвычайных ситуациях, например, там, штормовые какие-то предупреждения, приходят если рассылки по СМС, а сейчас никаких рассылок СМС не было абсолютно. Информация, она вся абсолютно в интернете, в каких-то там блогах, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте. Люди просто выкладывают информацию о том, что происходит, какие-то фотографии, какие-то урывки видео и короткие заметки делают о том, что где-то идут бои. Больше какой-либо информации официально нет. На улицах много сотрудников полиции. Они стараются всех людей, которые выходят из домов, припровожают обратно в квартиры к себе, просят никого не выходить на улицу, никуда не ездить. Стараться, пока не прекращен режим контртеррористической операции, никуда из своих домов не выходить. Все закрыто, вот я смог выйти на улицу ненадолго, все было закрыто. Людей тоже на улицах не видно, и машин тоже не видят, и дороги все перекрыты.
Сергей Бабинец сказал, что проблем со связью и интернетом в Грозном не было. В Мегафоне заявили, что из-за перегрузки могут возникнуть сбои. К полудню в зоне спецоперации загорелся рынок «Беркут». В видео «Эмирата Кавказ» говорится, что приказ войти в город отдал Амир Хамзат. Это Аслан Бютюкаев, соратник дока Умарова. Также сообщается, что боевики находятся под баятом Амиру «Эмирата Кавказ» Абу Мухаммаду. Это шахидская операция, и мы будем сражаться до смерти, говорится в видеообращении. Боевик рассказывает, что группы распространились по всему городу, уничтожая машины, захватывая трофеи, и никто из них даже не ранен, зато многие правоохранители уничтожены. Официально эта информация не подтверждена. Исламовед, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко говорит, что «Эмират Кавказ» теперь сильно отличается от того, что был при доку Умарове. Эксперт уверен, унижение женщин, о котором говорится в видеообращении боевиков, не повод для подобных акций в Грозном. Малашенко допускает, что след в происходящем сегодня могла оставить группировка «Исламское государство», которая давно обещала прийти на Кавказ и отомстить Путину за поддержку Башара Асада.
Тот «Эмират Кавказ», с которым мы сейчас имеем дело, это не тот «Эмират Кавказ», который был при доку Умарове, потому что там занимались скорее пропагандой и агитацией. И доку Умаров, он как бы всем пугал. то он пугал взрывами на Олимпийских играх, то он пугал там созданием Павловского имарата и так далее. Ну, в общем, сам занимался, я бы сказал, такой мусульманской словесностью. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, я не знаю, это намного интереснее, это намного опаснее, потому что видна хорошая военная организация, видна какая-то энергетика и видно желание о себе заявить. Так что я думаю, что вывеска у этого имарата «Кавказ», она осталась прежней, но действия его показывают, что вот эта публика, она готова на намного большее. И, кстати говоря, вот то, что произошло, мне чем-то напомнило Нальчик 2005 года. Ну, конечно, не те масштабы, там был Шамиль Басаев, но тем не менее уличные бои – это уже что-то. Сам такого мы давно не видели. И, кроме того, знаете, какой вот у меня возникает вопрос – и ответа нет на него пока что. А вот какова роль исламского государства? Вот того, которое сейчас мы видим в Ираке и в Сирии. Есть какая-то связь? Есть какая-то взаимозависимость? Был какой-то толчок с этой стороны или нет? Потому что вот сейчас эмиратчики сам говорят только о себе. Но мы знаем, что Аль-Багдади, ариф этого государства, он заявлял, и причем, по-моему, даже неоднократно, что вот мы начнем войну на Кавказе, мы начнем войну в Чечне, мы отомстим Путину за поддержку Башара Асада и так далее. Вот это, наверное, самое интересное, потому что если... Ну, вообще, в мусульманском мире все взаимосвязано. Если действительно рука этого исламского государства существует, то это очень печально. Это, в общем-то, выясняет, что эти ребята очень способны на многое, вот так бы я сказал. Но я думаю, что мы в самое ближайшее время так или иначе это должны узнать. И вот с моей точки зрения, это самая главная интрига. Есть рука этого исламского государства здесь или нет?
Путин заявил в послании, что, возможно, республика столкнулась с повстанцами извне. Имеется в виду исламское государство, по вашему мнению, или что-то другое?
Ну, во-первых, он сказал... Возможно. То есть он сам не знает, и тут он ни в чем не виноват, потому что информация менялась, и точно ничего сказать нельзя. Тут, может быть, два варианта. Или какой-то политический толчок был дан этим исламским государством, или вот в этих вот боях участвовали те люди, которые накопили военный опыт там, в Ираке и в Сирии. Потому что какая-то часть их остается, кто-то говорит большая часть, кто-то меньшая часть, но так или иначе люди оттуда приезжают. И, кстати говоря, вот те, которые туда ехали, они как раз и были членами имарата «Кавказ», но тут пока о себе не заявили. Вот там они о себе заявили, вот там они воевали. Я не исключаю, что какая-то часть из этой там сотни или двух сотен боевиков, которые были в Грозном, какая-то часть набралась и опыта, и фанатичной этой энергетики там, на Ближнем Востоке. Но это надо все знать. Тут еще, я думаю, что все-таки вопросов больше, чем ответов.
Кадыров заявил, да, что в Чечне способных на подобные преступления участников незаконных вооруженных формирований не осталось. Правда ли? Как велась вообще борьба? И действительно ли все так успешно, как он говорит?
Ну, я думаю, что он несколько преувеличивает. Его можно понять. Его очень ценят в Кремле стабильность. Но дело в том, что эти люди никуда не исчезают, понимаете? Потом ведь Кавказ – это не такая большая территория. Сегодня он в Чечне, завтра он в Дагестане. Там идет перемещение. Есть, скажем, районы, где очень с большой вероятностью можно сказать, что есть вот эти самые боевики. Во всяком случае, полностью зачистить землю и сделать ее, не знаю, и посадить там вишневые сады ничего не получится. Пока есть напряженность, пока есть память о войнах, пока есть исламизация, пока есть проникновение извне, никто никуда не денется. Они были, есть и будут. Кстати говоря, как и во всем мусульманском мире. Ведь Северный Кавказ же, это что такое? Это часть мусульманского мира, прежде всего.
И в видеообращении говорили те люди, которые взяли на себя ответственность, о том, что они выступают и пришли в Грозный из-за унижения женщин. Это повод только или частично?
Я не понял. Вы знаете, я даже это прочел два раза, я подумал, может быть, тут есть какой-то скрытый смысл. Я понимаю, что у них есть какие-то эмоции, это однозначно, но это все-таки не повод.
Считает политолог Алексей Малашенко. Динара Седикова, Радио Свобода.
А сейчас о главном политическом событии в России сегодняшнего дня – послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В этом году это уже второе такое послание. Первое состоялось 18 марта и было посвящено приему в состав России аннексированного Крыма и Севастополя. Сегодняшнее обращение Владимира Путина было, как и предсказывали эксперты, во многом экономическим. Характеристики политической ситуации укладывались в известную схему, предлагаемую Кремлем с момента аннексии Крыма. Президент Путин в очередной раз повторил, что Россия считает киевские события военным переворотом, а антитеррористическую операцию украинской армии на востоке страны рассматривает как жестокое подавление сопротивления на несогласных с госпереворотом граждан. Экономическая часть послания была гораздо более детальной и подробной, но критики сходятся во мнении, что Путин не предложил ничего принципиально нового и реалистичного. Тему продолжит Евгения Назарец.
Программа экономических мер на ближайшие 2-3 года, пожалуй, просто не могла быть произнесена Путиным без политического предисловия о том, что Крым имеет для России цивилизационное значение и потому останется российским, а война на востоке Украины всецело на совести тех, кто устроил и поддержал государственный переворот в дружественной России стране, под лицемерные, по словам Путина, заявления о правах человека. В связи с этим российский президент не случайно, по его же словам, упомянул американских друзей и недвусмысленно дал понять, что санкции против России введены вовсе не в связи с Крымом или поддержкой восточноукраинских сепаратистов.
Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями и госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой «крымской весной». Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше использовать в своих интересах. Всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно.
Короткое и предсказуемое политическое заявление перешло в перечисление экономических мер, снижающих зависимость России от заграницы. Среди этих мер, например, надзорные каникулы для бизнеса на 3 года, когда нельзя будет проводить проверки, фиксирование действующих налоговых условий на 4 года, 2-летние налоговые каникулы для вновь открытого малого бизнеса, амнистия возвращенных из офшоров в Россию капиталов. Эта программа опоздала лет на 15, считает глава фонда НДЭМ Георгий Сатаров.
Если бы она была провозглашена и хотя бы частично реализована в нулевом году, действительно реализована, а что означает реализация свободы бизнеса? Это, например, непременно независимый суд и многое другое. У нас бы не было всех этих проблем, которые нас сейчас мучают, и у нас бы не было уродливой экономики, которая худо-бедно существует только за счет продажи углеводородов, не нужна была бы эта пламенная речь президента сегодня. А сейчас это уже просто нереализуемо, за исключением одной позиции, о которой я скажу дальше, потому что эта программа полностью противоречит интересам нынешней правящей коалиции, которая, собственно, существует только за счет эксплуатации различных рент, а то, что предусматривает реализация подобной программы, которую огласил Путин, это отказ от этого. Это означает отказ от вот этого зарабатывания, коррупционного зарабатывания бабла, поэтому никто реально, конечно, это не поддержит. Во-вторых, полноценная программа обеспечения независимости бизнеса и свободы предпринимательства, еще раз подчеркиваю, предусматривает эффективное функционирование других институтов, то, что называется общими словами верховенство права. Верховенство права для нынешнего режима смертельно просто, поэтому этого никогда не будет. В-третьих, реализация и успех такой программы определяется доверием к той власти, которая ее реализует. Это немыслимо. И об этом говорит, в частности, повальное бегство бизнеса из России, капиталов из России. Об этом Путин не сказал ни слова. Он не сказал ни слова о десятках тысяч сидящих, незаконно сидящих в тюрьмах предпринимателей, которые сидят там только потому, что их бизнес понравился каким-либо чиновникам или каким-нибудь госкорпорациям. Путин что, предполагает, что чекисты из госкорпораций будут реализовывать свободу бизнеса и обеспечивать инновационный рывок и так далее, и так далее? Мы видим, как они это делают сейчас. Это все бессмыслица, за исключением одной меры – возврат офшорных капиталов после амнистии. Это вещь простая. Это означает, что все, ребята, все, что мы наворовали за эти 15 лет, мы легализуем. Вот это, я думаю, будет реализовано. Временно хлынут деньги в страну, временно это подтолкнет инфляцию, и на этом все закончится.
В отличие от Георгия Сатарова, один из лидеров партии РПР «Парнас» Борис Немцов не верит даже в то, что кто-то поведется на путинскую амнистию офшорных капиталов.
Главное, Путин готовится к войне, холодная война неизбежна, он параноидально считает, что кругом враги, будет огромные деньги тратить на гонку вооружений и надорвется. А точнее, сам-то он надорвется, черт с ним, а страна будет, к сожалению, прозябать в нищете и бедствовать из-за того, что он будет конфликтовать со всем миром, в том числе и с Украиной, к сожалению. Второе. Прослеживаются идеи ЧУЧХ. Опора на внутренние силы, вот давайте не сырьевым сектором займемся. Ну, это все блеф, ложь. Зависимость от нефти России только усилилась, когда он пришел к власти в 2000 году. Всего 9% бюджета формировал за счет нефтегазовых доходов, теперь 52%. Понятно, что никакой не сырьевой сектор он развивать не может. Все его дружки заняты продажей сырья. Ротенберги, Тимченко, Сечин и так далее, все связанное с нефтегазовым сектором. Поэтому понятно, что никакого не сырьевого сектора не будет, но этот блеф все-таки, видимо, греет душу кому-то, поэтому он его произносит как мантру. Третье. Сказал, что амнистирует капиталы, вывезенные из России. Идея правильная, но абсолютно провальная. Потому что Путину никто, у кого есть деньги, не верит. Из страны убегают деньги. В этом году убежит 130 миллиардов. И непонятно, почему ему надо верить после всего того, что он устроил с бизнесом и как он его кошмарит. То есть, ну, это просто неосуществимая мечта. Этого не произойдет. Инфляция 4%. Ну, это из раздела «клоуны смеются» или еще что-то. В этом году инфляция вообще-то двузначная, но правительство говорит, что около 10%. На следующий год принято в бюджете инфляция заложена 5,5%, но правительство сейчас говорит, что надо 7,5%. Путин говорит про 4. Ну, типа бюджет не читал, который подписал. Производительность труда на 5% хочет увеличить. При его подходе к экономике это невозможно, потому что производительность труда растет только тогда, когда есть конкуренция. А он ее уничтожает. И в политике, и в экономике, и везде. Рост производительности труда возможен при Путине только если будут снижать заработную плату и будут снижаться реальные доходы людей. Ну, в принципе, это уже происходит, поэтому если он за счет этого решил производительность труда поднять, то есть за счет снижения зарплаты и доходов, то, в принципе, это осуществимо, но нам от этого сильно радоваться не будет. Ни разу не сказал слово «коррупция». Вот это мне понравилось. Но вообще плохая история, потому что Россия по уровню коррупции на 136-м месте. Даже Беларусь выглядит лучше, и Казахстан лучше. Я уже про Грузию и Балтийские страны молчу, чем вообще образец чистоты. Не сказал ни слова, это означает, что воровать будут дальше. В общем, на самом деле, если не считать главной идеей заморозить налоги на 4 года. Я думаю, это можно осуществить и перестать проверять компании. Возможно, это случится. Для внутренней политики позитива больше нет. А негатив то, что готовится к войне, все деньги туда будут брошены.
Ну, конечно, слово «коррупция» Путин не произнес, но достаточно пространно говорил о хищениях бюджетных денег при оборонзаказе.
Когда, например, воруют деньги на лекарствах у смертельно больных людей, они умирают. Ну, вот вонка больных этим занимается. Но Путина же волнует война, и подготовка к войне, и агрессия, диверсии, подлости всякие и так далее. Поэтому его интересует воровство только в одной сфере, в сфере ВПК. Он, конечно, знает, что оно огромно, себестоимость военной техники России выше, чем мировой, поэтому Мистраль закупает, а также другую технику. Но он понять не может одного, что военно-промышленный комплекс – это часть общей системы воровской, которую он создал. Кроме того, там еще все засекречено, а секретность – это родная сестра воровства. Уровень некомпетентности, непрофессионализма, самовлюбленности, самодовольности, удовольство у этого пассажира зашкаливает. Он вообще мало в чем разбирается, надо понимать. Вот ему везде мерещатся враги, войны, желающие там его уничтожить.
Борис Немцов считает чисто популистским, по его словам, для лохов, намек Путина о том, что он не знает, кто спекулирует валютой. По мнению Бориса Немцова, молчание президента об остановленном строительстве газопровода «Южный поток» говорит лишь о том, что он сам не хочет привлекать внимание к очевидной экономической правде. Проект изначально был убыточным и авантюрным, и у России попросту нет сил его продолжать. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Тем временем президент США Барак Обама, встречаясь накануне в Вашингтоне с руководителями крупнейших американских компаний, заявил, что экономические санкции рано или поздно заставят Владимира Путина изменить свою политику, и США намерены продолжать экономическое давление на Россию. С подробностями для программы «Время свободы» корреспондент Радио «Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Основная часть выступления президента Обамы перед бизнесменами была посвящена вопросам экономики и внутренней политики. Мало кто ожидал, что ответ президента на вопрос одного из участников встречи о его взглядах на международные проблемы окажется своего рода мини-лекцией о положении в мире и об отношениях США с рядом стран. Ответ президента продолжался почти 15 минут. О России и своих отношениях с президентом Путиным Барак Обама говорил после того, как он достаточно долго рассуждал об американо-китайских отношениях. Он сказал, что США должны подходить к отношениям с Китаем с осторожностью и трезво, но отметил, что не видит причин, которые помешали бы развитию этих отношений таким образом, чтобы это было продуктивно и для США, и для мирового сообщества в целом.
I'm less optimistic about Russia.
По поводу России я настроен менее оптимистично, сказал президент Обама.
I have a very direct, blunt and business-like relationship with Putin.
У меня с Путиным очень прямолинейные, недвусмысленные и деловые отношения. У нас были очень продуктивные отношения, когда президентом был Медведев, несмотря на то, что Путин являлся силой, стоявшей за троном. Частично потому, что ситуация на Украине застала его врасплох, Путин начал импровизировать и занял националистический и обращенный в прошлое подход, который изрядно пугает соседей его страны и наносит большой урон ее экономике.
Backward-looking approach to Russian policy that is scaring the heck out of his neighbors and is badly damaging his economy.
По словам президента, санкции, введенные Соединенными Штатами и другими странами по отношению к Москве в ответ на ее действия на Украине, серьезно сказываются на экономике России. Президент Обама сказал, что Соединенные Штаты и их союзники продолжают предлагать России путь к дипломатическому решению проблемы. Но сложность, по словам президента, заключается в том, что курс, выбранный Владимиром Путиным, выгоден ему политически внутри России, даже несмотря на то, что на международной арене Россия оказалась в полной изоляции. Президент Обама дал высокую оценку действиям европейских стран, координирующих с Соединенными Штатами санкции против России, даже несмотря на то, что это отрицательно сказывается на их собственной экономике. По мнению президента, без дальнейшего воздействия извне, надеяться на то, что Владимир Путин изменит свой курс, не следует. Если вы спросите меня, с оптимизмом ли я смотрю на возможность того, что Путин внезапно изменит свое мышление, то я отвечу, что не считаю, что это произойдет до тех пор, пока политика внутри России не поравняется с экономикой. Отчасти поэтому мы намерены продолжать оказывать давление.
Which is part of the reason why we're going to continue to maintain that pressure.
Помимо России и Китая, в своем выступлении президент Обама говорил о проблемах мировой экономики. Он отметил, что состояние экономики США выгодно отличается от других стран, включая Японию, Китай и европейские государства. Но он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы состояние экономики других регионов также улучшилось.
The overall global picture is people continue to look.
Если посмотреть на глобальную картину, то очевидно, что люди во всем мире рассматривают США как лидера в области экономики. Но нам нужны и другие локомотивы, которые помогли бы продвинуть экономику мира вперед. С этой целью мы предпринимаем дипломатические шаги и проводим консультации. Коснулся президент в своем выступлении и ситуации на Ближнем Востоке, где, по его словам, происходят поистине исторические изменения.
In the Middle East. You are going through a generational shift.
На Ближнем Востоке наблюдаются поколенческие и крупнейшие структурные изменения. Это происходит хаотично, это сопряжено с опасностью. Частично это связано со расколом между суннитами и шиитами, а частично с конфликтами между государствами, которые воюют между собой чужими руками. И сегодня эти конфликты значительно более жестокие, крупные и кровавые, чем даже конфликт между арабами и евреями. В первую очередь, такие конфликты сегодня наблюдаются в Ираке и Сирии. Президент выразил уверенность, что при содействии США наступление террористической группировки «Исламское государство» в Ираке будет остановлено. Что касается ситуации в Сирии, ее решение, по словам Барака Обамы, займет значительно больше времени.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В студии Марк Крутов. Вернемся к российским новостям. Европейский суд по правам человека сегодня признал нарушение прав оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина во время акции на Чистых прудах 2 года назад. Тогда, 5 декабря 2011 года, сотни активистов вышли на улицы, требуя отменить результаты выборов в Государственную Думу в связи с массовыми фальсификациями. Многих участников первой за протестную зиму 2011-2012 годов акции задержала полиция. Среди них были Алексей Навальный и Илья Яшин. Позже суд приговорил обоих к 15 суткам ареста. Сейчас Страсбургский суд признал, что в их отношении были нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека и обязал российские власти выплатить обоим политикам по 26 тысяч евро в качестве компенсации. Рассказывает Наталья Жампаладова.
По версии российских властей, полиция задержала Навального и Яшина после того, как акция против отмены результатов выборов в Госдуму переросла в несанкционированное шествие, и оппозиционеры стали призывать других участников мероприятия идти к зданию Центральной избирательной комиссии. По данным московской полиции, тогда было задержано более 300 человек. Европейский суд по правам человека спустя 2 года удовлетворил жалобу оппозиционеров в полном объеме, признав нарушение по всем статьям Европейской конвенции по правам человека, на которые указывала защита. Суд обязал Россию выплатить по 26 тысяч евро моральной компенсации Алексею Навальному и Илье Яшину. Кроме этого, Навальному по решению ЕСПЧ должны быть также выплачены еще 2 500 евро в качестве компенсации за судебные издержки. Подробнее решение ЕСПЧ поясняет адвокат Ольга Михайлова.
Европейский суд признал нарушение в том, что права Навального и Яшина были нарушены по окончании акции, которая состоялась 5 декабря 2011 года. Они были задержаны сразу после митинга сотрудниками полиции. Долгое время их возили по разным участкам полицейским в Москве и даже вывозили за город. После этого их держали в бесчеловечных условиях в ВВД Китай-город. Им не давали есть, пить, и вообще условия содержания в этом ОВД крайне ужасные. Европейский суд признал, что было нарушено право на свободу выражения мнений и проведения митингов. Также он признал нарушение, касающееся содержания заявителей в ОВД «Китай-город». Признал, что эти условия были действительно ненадлежащие. Кроме того, признал нарушение, касающееся судебного разбирательства, которое проводила в то время судья Боровкова в мировом суде. Те нарушения, которые были допущены в ходе судебного заседания, тоже были предметом рассмотрения в Европейском суде и были признаны нарушениями.
Илья Яшин в интервью «Радио Свобода» заявил, что доволен решением Европейского суда и выразил сожаление в связи с тем, что в российских судах добиться справедливости сейчас практически невозможно. Илья Яшин также сомневается в том, что российские власти действительно выплатят назначенные ЕСПЧ компенсации и считает эту победу скорее символической.
Ну, я удовлетворен, конечно, решением Европейского суда, потому что я считаю решение справедливым. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку было очевидно, что задержание Алексея Навального, мое и сотен других активистов в декабре 2011 года было абсолютно незаконным и возмутительным. Другой вопрос, что очень печально, что добиться справедливости в российских судах невозможно, и приходится годами ждать решения европейских судов для того, чтобы справедливость восторжествовала. Ну, хотя бы так можно добиваться, наверное, справедливости. По крайней мере, такой механизм у российского гражданского общества остается. Хотя есть большие сомнения, что те деньги, которые Европейский суд обязал Российскую Федерацию выплатить мне, Алексею, мы получим. Насколько мне известно, не Борис Немцов, который недавно получил аналогичное решение Европейского суда, до сих пор деньги не получил. Не кажется, Гарри Каспаров, который чуть ранее получил аналогичное решение Европейского суда. В последнее время Российская Федерация, ну, по моей оценке, по крайней мере, решение Европейского суда не в свою пользу, просто саботирует. Дело не в деньгах. То есть, понятное дело, что, конечно, это все важно, но в первую очередь эта победа важна с символической точки зрения. То есть то, что российская оппозиция может все-таки добиваться справедливости, так или иначе, по международному праву, которое является для России приоритетным в соответствии с Конституцией, это очень важно, это вселяет надежду на то, что на людей, творящих в нашей стране произвол, все-таки есть право.
Говорил Илья Яшин. Адвокат Ольга Михайлова подчеркивает, что помимо решения о материальных компенсациях, решение ЕСПЧ содержит в себе нормы, которые впоследствии должны соблюдаться и российскими судами при рассмотрении аналогичных дел. И если деньги заявителям, как правило, Россия выплачивает, то с исполнением норм ситуация обстоит хуже, говорит Ольга Михайлова.
Каждому из заявителей присуждено по 26 тысяч евро. Именно эта часть решения Европейского суда, касающихся компенсации в денежном эквиваленте, она всегда исполняется. До настоящего времени мне неизвестно случаев, когда после того, как решение Европейского суда вступило в законную силу, оно было бы не исполнено. Что-что, а деньги Российская Федерация заявителям выплачивает всегда без проблем. Другой вопрос, что каждое решение Европейского суда содержит в себе нормы, которые должны впоследствии использоваться нашими судами, да, не нарушаться. Допустим, из этого решения видно, что людей после митингов нельзя совершенно необоснованно задерживать, помещать в автозаки, катать по городу и содержать в ужасных условиях. И такие решения, они обязательны для исполнения для всех. Вот здесь есть проблемы, и несмотря на то, что уже большое количество решений Европейского суда, все равно ситуация не меняется, людей обоснованно задерживают на митингах и дальше нарушаются их права в ходе судебных разбирательств.
Говорила адвокат Ольга Михайлова. Решение Европейского суда по правам человека Россия может обжаловать в течение 3 месяцев, обратившись в Большую палату ЕСПЧ. Если этого не произойдет или жалоба России будет отклонена коллегией Большой палаты ЕСПЧ, то решение, принятое 4 декабря, вступит в законную силу. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
И отчасти в продолжение этой темы, драматические перемены последнего десятилетия до неузнаваемости изменили ситуацию с правами человека в России. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Москве генеральный директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот. По его словам, в России наступает эпоха жесткого тоталитаризма. Рот приехал в российскую столицу впервые за последние 10 лет и рассказал о своем отношении не только к событиям в России, но и к происходящему на востоке Украины, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Исполнительный директор Human Rights Watch обратил внимание, что примерно в это же время в Москве проходит обращение Владимира Путина к Федеральному собранию. Называя те проблемы, которые обострились в России за последние 10 лет, Кеннет Рот выразил сожаление, что вряд ли их коснется в своей речи президент страны.
В основе российских проблем лежит прежде всего достаточно большой авантюризм, то, что закладывает основу авторитарного государства. Были введены серьезные ограничения на уличные протесты. Сейчас считается уголовным преступлением участвовать в том, что считается неразрешенными демонстрациями и протестами. И в качестве примера того, что может случиться с людьми, которые будут участвовать в подобного рода протестах, можно привести болотное дело. Сейчас дается весьма широкое определение тому, что входит в понятие национальной безопасности, и активисты могут преследоваться за государственную измену, если они предоставляют информацию иностранным организациям, если государство считает такую информацию для себя вредоносной. Если неправительственные организации в России получают какое-либо иностранное финансирование, они считаются иностранными агентами. Те неправительственные организации, которые отказались регистрировать себя в качестве иностранных агентов, были насильно зарегистрированы государством в таком качестве. Подобные ограничения, которые мы наблюдаем, были сделаны из-за того, что Путин пытается всячески понравится своей консервативной базе своих сторонников. Это выражается и в так называемом законе о запрете гомосексуальной пропаганды. Кроме того, усилилась и антииммигрантская риторика. И все это приводит к тому, что любое инакомыслие рассматривается как исключительно влияние извне, а не как развитие событий внутри страны.
Именно желанием Владимира Путина приобрести дополнительную популярность среди своих консервативных избирателей Кеннет Рот объяснил российскую аннексию Крыма.
И надо сказать, там мы постоянно сталкиваемся с примерами преследования тех людей, которым не нравится оккупация России этой территории. Прежде всего, это касается, естественно, крымских татар, но не только, это касается и многих других, кто так или иначе высказывает свое недовольство этой ситуацией. И хотя действительно многие люди вполне охотно получают российское гражданство там, есть, тем не менее, многие люди, которые не хотят, чтобы им насильственно давали российское гражданство. Те крымчане, которые не хотят принимать российское гражданство, неожиданно для себя оказываются объектом дискриминации. Они вдруг неожиданно для себя оказываются иностранными людьми, проживающими на своей родной территории.
Особенную озабоченность у Human Rights Watch вызывает действия пророссийских сил на территории Восточной Украины. На вопрос одного из журналистов, почему организация не осуждает применение оружия неизбирательного поражения украинскими своими вооруженными силами, Кеннет Рот ответил так.
Украинское правительство пообещало, что оно отдаст распоряжение своим вооруженным силам не применять подобного рода оружие неизбирательного действия в боях против пророссийских сил, которые находятся на этой территории. И, в свою очередь, мы ожидаем от российского правительства, что оно действительно применит все то огромное влияние, которое оно имеет на пророссийские силы на востоке Украины, чтобы убедить их в том, что необходимо прекратить вести огонь с территории заселенных городов и таким образом ставить под угрозу жизни тех людей, которые, как они утверждают, они пытаются защищать.
О разнице между Москвой и Киевом в отношении к преступлениям в зоне конфликта говорила и Юлия Горбунова, исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.
Эта тема для украинского правительства настолько же болезненна, насколько тема применения неизбирательного оружия. Но все без исключения чиновники и министерства, с которыми мы встречались в Киеве, которые имеют какое-то отношение к тому, как формируются эти батальоны или к контролю за их деятельностью, открыто признают, что эта проблема есть, что есть факты нарушений. И более того, военный прокурор, с которым мы встречались, господин Матиос, вчера привел нам очень конкретные цифры и конкретно какие нарушения совершались, в том числе батальоном Айдар, и рассказал о ходе расследования по конкретным случаям, которые мы приводили в пример. Очень хотелось бы видеть подобное рвение расследовать преступления, к примеру, совершенные так называемыми отрядами самообороны на территории оккупированного Крыма. То есть в этом смысле власти Украины, как нам показалось, продемонстрировали стремление, которое российские власти пока не показывают.
В ближайшие два дня Кеннет Рот и другие сотрудники Human Rights Watch проведут несколько встреч с представителями российского правительства, чтобы обсудить все перечисленные проблемы. Но до сих пор, по их словам, подобные обсуждения нельзя было назвать продуктивными. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас о мировых новостях в информационной программе «Время свободы», которую, напомню, вы можете слушать на сайте свобода.орг и на коротких волнах. В Испании продолжается рассмотрение дела 11 членов группировки, занимавшейся вербовкой молодых мусульман для участия в боевых действиях в Сирии и Ираке. Прокуратура требует для них от 10 до 12 лет тюрьмы. Из Мадрида репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виктора Черецкого.
Дело о вербовке маджахедов рассматривается испанской юстицией не впервые. Но на этот раз речь идет о случае особом. Если раньше и вербовщики, и отправляемые ими в горячие точки молодежь были, как правило, иммигрантами, выходцами из мусульманских стран, то теперь почти все они граждане Испании. Действовали вербовщики в испанском анклаве в Северной Африке, городе Сеута, точнее в его кварталах Эль-Принсипе и Эль-Сардинеро, населенных преимущественно мусульманами. Руководили группировкой двое – Карим Абдессалам Мухаммед и Исмаил Абдалатиф Аллал. Последний проживал в Бельгии, но в Сеуту наведывался постоянно. Завербованных мусульман переправляли в испанскую Малагу, оттуда самолетом в Турцию. Затем они пересекали сирийскую границу и вливались в Катибу или бригаду имени Тарика ибн Зиада. Этим соединением, носящим имя мусульманского завоевателя Испании в VIII веке, командует полевой командир Абделазиз Эль-Магдали, ветеран войны в Афганистане и Ираке. Ситуацию вокруг вербовки маджахедов комментирует Серафин Хиральдо, представитель Федерального союза полиции Испании.
Джихадисты действуют на всей территории Испании, об этом широко известно. В последние десятилетия мы арестовали немало экстремистов. В настоящее время наша страна превратилась в зону тайной вербовки террористов. И Сеута не является каким-то исключением. Недавно, к примеру, в провинции Авила, к западу от Мадрида, была разгрыта группа, отправившая в Сирию и Ирак 9 джихадистов. Кстати, доказать такое преступление, как вербовка террористов, полиции бывает довольно сложно.
Между тем, следствие по делу о завербованных в Сеуте мусульманах выяснило, что по меньшей мере 8 из них стали смертниками. Так, 1 июня 2012 года бывший таксист по имени Рашид, 33 лет, врезался на грузовике, груженном взрывчаткой, в здание казармы в городе Идлиб на северо-западе Сирии. Погибли 130 человек. Шахидом стал и завербованной группировкой 16-летний Нардин Абдер-Раят. Как эти люди попали в ряды джихадистов? Некоторые под влиянием друзей, знакомых или проповедников-радикалов. Но чаще всего теперь вербовка происходит с помощью интернета. рассказывает политолог-арабист Даниэль Ривера.
Социальные сети в интернете широко используются для вербовки джихадистов. Вербовка производится также в различных исламских центрах, мечетях, на каких-то мероприятиях с участием большого числа мусульман. Но главным ее инструментом является все же интернет, разного рода форумы экстремистов. Здесь основной упор делается на идеологии. Звучат призывы действовать во имя ислама. Вооруженная борьба в странах, где существуют конфликты, преподносится как благое деяние во имя веры, которая якобы подвергается агрессии со стороны Запада. Особенно беспокоит число мусульман, которые в последние годы направились из Испании в горячие точки. Известны даже случаи, когда туда пытались отправиться женщины-мусульманки.
И incluso hemos visto casos de mujeres que han intentado irse.
Уроженцу Сеуты Абдельвахиду Садику, отвоевавшему в Сирии и Ираке несколько лет, удалось вернуться в Испанию, где он и был арестован за международный терроризм. Среди деяний Садика – участие в нападении на тюрьму Абу Грейб вблизи Багдада летом 2013 года, чтобы устроить побег находившихся там заключенных. Испанские эксперты по вопросам терроризма считают людей, подобных Садику, наиболее опасными для своей страны. Есть опасения, что, получив военную подготовку и боевой опыт, они могут начать устраивать теракты и в Испании. Говорит Луис де ла Корте, руководитель программы «Стратегические исследования и разведка» Мадридского автономного университета.
Всякий раз, когда возникает какой-либо международный конфликт с участием джихадистов, увеличивается опасность терактов и на Западе. Речь идет о том, что радикалы, живущие в Европе, отправляются в так называемые «горячие точки», набираются там опыта, а потом возвращаются способными нанести ощутимый удар. Испания находится ближе, чем другие европейские страны к арабскому миру и имеет с ними исторические связи, поэтому опасность терактов здесь велика и присутствует постоянно.
Особый интерес международных террористов к Испании не преувеличение. Об этом интересе они заявляют постоянно. Известны высказывания на этот счет лидера Аль-Каиды Аймана Завахири и деятелей менее известных. Все они исходят из того, что Испания была завоевана в начале 8-го столетия арабами, которые находились здесь вплоть до своего изгнания в конце 15-го столетия. А раз так, то значит, в соответствии с логикой радикалов, эта страна должна вернуться, как они выражаются, в лоно ислама. Вот образец обращения в интернете на испанском языке одного из джихадистов. Запись была сделана в Сирии. Свое имя автор обращения, разумеется, не указывает.
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, благодаря Аллаху мы находимся на святой земле исламского государства. Я обращаюсь ко всем и предупреждаю, мы живем под знаменем ислама и по законам ислама. Мы готовы за них умереть и будем бороться до полного освобождения всех захваченных у нас земель, от Джакарты до Андалусии, если Аллах пожелает. Я говорю вам, Испания – это земля наших дедов, и мы освободим ее, если Аллаху будет угодно.
Попытки нанести удар по Испании не прекращались все последние десятилетия. В марте 2004 года группа радикалов, в основном выходцев из Северной Африки, организовала взрывы в 4 мадридских пригородных поездах. Погибли около 200 человек, еще 1500 получили ранения разной степени тяжести. Затем несколько терактов были раскрыты на стадии подготовки. В том же Мадриде некие террористы намеревались взорвать здание Национальной судебной палаты, а также стадион мадридского Реала Сантьяго Бернабеу. В Барселоне одна из группировок, состоявшая в основном из пакистанцев, планировала взрывы в метро и на других объектах.
Из Мадрида передавал Виктор Черецкий, а в завершение программы «Время свободы» вернемся к теме отношений России и Запада после российско-украинского конфликта. Сегодня, как ожидается, Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, вынесет окончательное решение по поводу судьбы крымских футбольных клубов, которые после аннексии полуострова России стали выступать в российском чемпионате. Украина считает, что это противоречит международным футбольным законам и требует наказать Россию. Спор вокруг крымских команд развернулся на фоне более глобального скандала, обвинений в адрес президента России Владимира Путина в подкупе главы УЕФА Мишеля Платини перед голосованием по российской заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Обо всем этом я поговорил со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Речь идет
4 декабря, это встреча, которая была перенесена, вернее, отложена с 18 сентября. Именно тогда состоялась встреча представителей ФИФА, УЕФА, РФС и Федерации футбола Украины, на которой обсуждался вопрос об участии крымских клубов в российских соревнованиях. Главный вопрос стоял, нелицеприятно для России наказывать или не наказывать Российский футбольный союз, а фактически Россию, за исключением чемпионата страны в низших дивизионов клубов из Крыма. Естественно, украинская сторона ссылалась на нарушение статей устава ФИФА, которые были запущены РФС. Официальный сайт Федерации футбола Украины цитировал своего президента Анатолия Конькова, который говорил так: «Единственный возможный в этой ситуации вопрос – степень наказания, который должен принести РФС за нелегитимное включение крымских клубов в свой состав». Позиция Российского футбольного союза также была предсказуемой. Анатолий Воробьев, генеральный секретарь РФС, полагал, что в крымских клубах нет украинских игроков, никаких трансферов они не проводят, совершенно новые лица за них выступают граждане Российской Федерации. Таким образом, ситуация, на мой взгляд, была вполне понятна. Украина считала, что Крым это аннексирован нелегально, незаконно, и поэтому клубы из Крыма в любом виде, есть там украинские игроки или нет, не могут участвовать в российских соревнованиях, а Россия, наоборот, стоит за то, что это именно российские клубы вновь созданы, и поэтому они могут играть, где они пожелают. Я напомню, что клубы из Севастополя, Симферополя и из Ялты были созданы действительно после уже аннексии Крыма. Старые клубы, такие как Тавры и Симферополя, прекратили свое существование, и формально, конечно, клубы действительно могут играть за ту страну, на которой они расположены. Действительно, вопрос статуса этой страны. И, конечно, по-хорошему, ни ФИФА, ни УЕФА, ни любые другие международные организации не могут влиять на главный вопрос, является ли Крым составной частью России или Украины, аннексия это или нет. В общем, понятное дело, что у каждой из стран своя точка зрения. Конечно, ситуация для России сложная. Если будет принято решение о том, что все произошло незаконно, Россия лишится возможности играть в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, а сборная России в чемпионатах мира и Европы. И как кульминация ситуации возникнет вопрос о проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Понятно, что до начала этого чемпионата остается не так много времени по футбольным меркам, и столица стадионов в России запущена полным ходом. Подготовка к этому турниру идет, по крайней мере, на словах. Разумеется, сейчас очень острый момент, если вдруг Россия решит исключить из международных всех турниров, то я даже не представляю себе, какие могут быть последствия, по крайней мере, на спортивном, так сказать, поприще. Ситуация непростая, и масло в огонь подлило выступление английской газеты Sunday Times, которая представила очень подробное досье в один из комитетов британского парламента, где содержится информация о фактах коррупции при выборе сам хозяев чемпионата мира по футболу 18-22 годов, соответственно, России и Катара. Речь, конечно, идет, как сказано в самой газете, о недоказанных утверждениях. Тем не менее, обвинение крайне серьезно выглядит, и при желании международных спортивных организаций расследовать это дело, могут быть последствия крайне серьезные. Подозревают Россию и Катар в обмене голосами. Договоренность об этом якобы была достигнута через крупный совместный проект по добыче газа на Ямале. Кроме того, пикантная ситуация с крымскими клубами заключается в том, что в числе фигурантов этого дела находится Мишель Платини, президент УЕФА, знаменитый в прошлом футболист, которого также коснулись всякие публикации в Sunday Times. Так, например, говорится о том, что Мишель Платини вместе с еще одним членом УЕФА Мишелем Хугом получили картины из хранилища Эрмитажа Юлия Ахьева в Кремле, как сказано в публикации, чтобы таким образом это скрытая взятка. Причем Платини обвиняется в получении не больше, не меньше, как картины Пабло Пикассо. Конечно, это очень серьезное заявление. Я думаю, так просто оно не останется. Это такая, либо это страшная клевета, либо это убийственный аргумент против Платини и вообще всей его организации. Сейчас Мишель Хук, например, сразу заявил, что картину ему подарили. Подарил Вячеслав Колосков, бывший глава ФС. И картина эта настолько нехудожественная, так сказать, что, ну, об этом даже не серьезно говорить. Он сказал, что если бы он даже когда-то повесил ему картину на стену, тогда у него были бы проблемы у себя дома, она бы от него ушла, и он считает картину абсолютно уродской. Это пейзаж, написанный на картоне. Вот дословно его слова. Но что касается Мишеля Платини, здесь пока что очевидных заявлений нет, и Платини наверняка продумывает, как ему надо ли вообще реагировать на такие обвинения, потому что если начнется расследование, возможно, что всплывут какие-то концы, которые были непонятным образом скрыты. открыты в свое время. Я думаю, что сейчас ситуация крайне двойственная. Совпало так сегодня выступление Владимира Путина, это послание его, изданное или угодное, с этим заседанием УЕФА. Я думаю, здесь масса может быть вариантов событий. К тому же отношение к России за то время с сентября месяца резко ухудшилось в Европе. Но, скорее всего, я должен заметить, что не должно быть никаких серьезных последствий для России. Уже приняты решения, официальные решения УЕФА и ФИФА о том, что никаких скрытых ходов не было, что борьба за чемпионат мира 18-22 годов велась честно. Думается, что не должно быть никаких серьезных последствий для России. Но они находятся в таком состоянии, что всегда можно, как говорится, продолжить расследование, проверить все факты, и, возможно, это будет оставлено на потом, чтобы оставить себе вариант для развития событий в будущем, если ухудшение России с Европой и Западом вообще станет худшими, если какие-то случатся экстренные ситуации, как говорится, на украинско-российском фронте.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об ожидающемся сегодня вечером решении УЕФА, в соответствии с которым Россия может быть наказана за включение футбольных клубов из Крыма в свой чемпионат. На этом мы завершаем программу «Время Свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Дмитрий Волчек. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!